эпоха Водолея, о наступающей эпохе Водолея, много сейчас говорят и пишут. Но чтобы разобраться, что это за эпоха и откуда она взялась, придется обратиться к астрономии и астрологии. На небесных часах, помимо видимых стрелок, то есть небесных тел, есть еще стрелка невидимая, земная ось. Это очень медленная стрелка. Она обходит циферблат небесных часов, то есть круг зодиака, примерно за 26 тысяч лет и отмеряет в астрологии время жизни цивилизации в целом. Что же происходит с земной осью? Представьте себе вращающуюся юлу и обратите внимание на ее ручку. При большой скорости вращения ручка сохраняет положение, перпендикулярное к полу, но по мере замедления юлы она начинает описывать круги вокруг своего первоначального положения. Земля со своим суточным, не слишком быстрым вращением – это та же замедляющаяся юла, роль ручки которой играет земная ось. Вращение земной оси вокруг своего центрального положения астрономы называют прецессией. Сейчас земная ось направлена приблизительно на полярную звезду, а через 13 тысяч лет полярной звездой будет звезда Вега.
Вращение земной оси сложное и непостоянное. Что же происходит при изменении направления земной оси? В настоящее время найдено множество бесспорных доказательств изменения климата нашей планеты. В северных морях находят окаменевшие остатки кораллов, которые погибают ниже плюс 20 градусов Цельсия. Значит, когда-то северные моря были теплыми. По берегам Северной Двины таятся кладбища динозавров, которые могли существовать в теплом влажном климате с пышной вечнозеленой растительностью. Каменный уголь на Шпицбергене. Этот уголь образован деревьями, упавшими в теплую воду болот. На отколотых кусках угля четкие отпечатки ископаемой пальмы и окаменевшие плоды хлебного дерева, растущего только в тропиках. Это значит, что в Арктике был когда-то тропический климат. Следы льдов на Украине, в Италии, в Индии, в Австралии, на юге Африки, в Южной Америке. Значит, когда-то их сковывал ледяной панцирь.
Трудно найти причину этих изменений. Существует множество гипотез. Одна из гипотез – это гипотеза английского ученого Роберта Гука, который утверждал, что климат Земли менялся в зависимости от наклона земной оси, который был не всегда одинаков. Полюс холода мог быть где-то в районах нынешнего экватора, а экваториальный климат – на месте нынешней Арктики. Гипотеза блуждающих полюсов начала обрастать прочными доказательствами. Появились карты перемещения полюсов. В архейскую эру экватор проходил через современную Австралию, Индию, Западную Сибирь, Гренландию и полуостров Лабрадор. А Южный полюс тогда находился у западных берегов нынешней Африки, а Северный полюс в Тихом океане. В палеозойскую эру полюса переместились. Один на южную оконечность Африки, другой сдвинулся ближе к берегам Америки. В мезозое экватор проходил через степи Украины, Франции и Панамский перешеек. Перемещение полюсов хорошо согласуется со схемами распределения по земному шару ископаемых кораллов, залежей каменного угля, а также соли и другими признаками климатических перемен. В настоящее время Земля переживает пятую геологическую эру своей жизни, кайнозойскую, в четвертичном периоде, в котором мы живем. Наклон земной оси колеблется, на ее положение влияют многие причины, даже такие, как циркуляция воздуха в атмосфере. Летом воздух над материками нагревается, а зимой охлаждается, поэтому над Евразией избыток воздушной массы давит на Землю с колоссальной силой. Эти массы достигают 5 триллионов тонн, и это заставляет ось колебаться в зависимости от времени года.
Земную ось заставляет периодически колебаться в пределах от 24,5 градусов до 22 градусов притяжения других планет Солнечной системы. Ученые исчисляют этот период в 40 тысяч лет. Так, 9 тысячелетий назад земная ось имела наклон на 1 градус больше, чем в настоящее время. Можно исследовать магнитное поле Земли в далеком прошлом. Помним опыт. Магнит накрывают листиком белой бумаги, и на нее насыпают железные опилки. Они ложатся вдоль силовых линий, образуя сложный узор, и магнитное поле становится видимым простому глазу. Также можно увидеть магнитное поле Земли, каким оно было, скажем, 10 тысяч лет тому назад. Весной, когда тают льды на озерах и реках, в них попадает немало песка и грязи. Муть оседает, образуя на дне тонкий слой глины. Каждый слой соответствует определенной весне. По таким ленточным глинам удается определить и возраст в годах очень точно.
А вместе с песчинками нередко попадает и крупицы руды, обладающие магнитными свойствами. Когда вода спокойна, они падают не как попало, а ложатся вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Их потом накрывают сверху другие породы, сохраняя рисунок древнего магнитного поля. На основании этого метода получается так, что северный магнитный полюс, странствуя по планете, описывал сложную кривую. В начале архейской эры он находился в районе нынешней долины Колорадо, потом сдвинулся к Маркизским островам. За мезозойскую эру полюс пересек весь Тихий океан и очутился у южной оконечности современной Японии. Потом через Сахалин и вдоль восточных берегов Азии он передвинулся в Арктику и занял свое теперешнее положение. Перемещались ли только магнитные полюса? Может быть, вместе с ними двигались и полюса географические? Тогда ось вращения Земли действительно сильно меняла свой наклон, и наша планета временами вставала, как говорится, вверх дном.
Труд о движении полюсов «Литогенез» геолога Страхова был отмечен Ленинской премией. Страхов доказал, что данные палеомагнетизма хорошо согласуются с геологическими признаками перемен климата. При этом выясняется, что перемещение полюсов и оси вращения планеты постоянно, непрерывно, и скорость этого перемещения то замедляется, то ускоряется. Какие же силы могли переворачивать планету вверх дном? Наука говорит, что из-за возникновения гор и опускания материков менялось равновесие между сушей и морем. И восстанавливая это равновесие, Земля поворачивалась вокруг своей астрономической оси. Но, может быть, блуждали не полюса, а перемещались материки, как утверждает теория Вагнера, по отношению к силовым линиям магнитного поля. Может быть, материки плавают, как утверждает Вагнер. Современные геологи развили эту гипотезу. Они утверждают, что плавают не отдельные материки, но вся земная кора. Находящаяся под нею мантия Земли, хотя и тверда, но пластична. От распада радиоактивных элементов в недрах планеты образуется тепло, возникают потоки и течения, которые перемещают земную кору.
Так примерно представляется эта проблема ученым. Но сокровенное учение Востока говорит о том, что ось Земли смещается к космическим магнитам. Вступление Земли в различные эпохи своего жизненного круга вызывает большие перемены в жизни планеты и ее человечества. Возрастные изменения Земли и ее человечества отмечаются точкой весенне-осеннего равноденствия. Для наблюдения за движением этой точки окружающие орбиту Земли неподвижные звезды были поделены на 12 равных участков, и эти созвездия были названы зодиакальными. Круг движения диаметра равноденствий был назван кругом знаков зодиака. Так знаки зодиака как бы движутся по кругу созвездий зодиака и отмечают наступление качественных возрастных изменений планеты и ее человечества.
В 1928 году точка весеннего равноденствия вошла в градус Водолея, граничащий с рыбами. В направлении движения точки весеннего равноденствия это первый градус Водолея. Если же иметь в виду обычную нумерацию градусов в направлении движения Солнца по кругу зодиака, то он соответствует 30-му градусу Водолея. Вступление точки весеннего равноденствия в знак Водолея знаменует начало эпохи Водолея. Известный философ XX века Николай Уранов, имевший связь с иерархией света, относит начало эпохи Водолея к 1928 году. Итак, мы на пороге эры Водолея. Какого момента следует отсчитывать ее начало? В астрологических работах землян приводятся различные даты наступления астрологических эпох. Эзотерические источники также не дают однозначных данных. Помимо других причин, это связано с тем, что переход из одной эпохи в другую не происходит в одночасье. Для смены эпох требуется определенный переходный период, составляющий сотни лет. Для его определения можно воспользоваться правилом трех градусов. Дело в том, что при переходе планеты из одного знака в другой влияние нового знака начинает сказываться на протяжении последних трех градусов старого знака. Аналогично, после перехода в новый знак в течение первых трех градусов нового знака еще сказывается влияние старого знака. известный восточный философ Николай Уранов, пишет: «Когда Солнце переходит границу знаков, то первые 3 градуса нового знака еще не совсем свободны от влияния пройденного знака, и только 4-й градус уже во всей чистоте являет энергию нового цикла. Правило 3 градусов можно применить не только для перехода планеты между знаками тропического зодиака, но и для перехода точки весеннего равноденствия из знака в знак. Тогда переходный период между эпохами должен составить плюс-минус 3 градуса сидерического зодиака».
Точка весеннего равноденствия делает полный оборот по эклиптике примерно за 25 800 лет. А длительность астрологической эпохи составляет 2150 лет. Это время прохождения 30 градусов одного знака. Время прохождения 1 градуса зодиака около 72 лет. А время прохождения 3-градусного интервала составляет 215 лет. Следовательно, длительность переходного периода равна 430 годам. Если принять, как указывает Николай Уранов, что вступление точки весеннего равноденствия в знак Водолея произошло в 1928 году, то начало переходного периода надо отнести приблизительно к 1713 году. Кстати, согласно учению великого индусского святого Шри Юктешвара, Железный век, то есть Кали-Юга, заканчивается около 1700 года. Спустя примерно 7 десятилетий после начала переходного периода в 1781 году была открыта планета Уран, и последовали другие важнейшие события на физическом плане, знаменующие наступление новой эпохи. Спустя 72 года после наступления эпохи Водолея, то есть в конце 1999 года, точка весеннего равноденствия пройдет 1 градус Водолея, градус Марса, и перейдет в градус Юпитера. А полностью переходной период должен завершиться к 2143 году.
Итак, мы живем в переходном периоде между эпохами. Глубокая тревога за экологическое состояние планеты звучит в сообщении специалиста в области глобальной экологии академика Дмитриева, касающемся нового физического состояния преобразования Земли и всей Солнечной системы. Он пишет: «Еще с середины 70-х годов стало ясно, что на нашей планете происходит глобальное изменение климатической машины. Это изменение касается всех температурных режимов, влагооборота, перераспределения ледовых масс. А если смотреть с более серьезных позиций, то необходимо прослеживать и космические связи. Сейчас самые секретные данные о погоде, о состоянии природы, климата, о стихийных бедствиях, ведь сообщается далеко не обо всех подобных событиях. В Пентагоне, в отделе стратегического планирования, американцы уже давно не строят стратегических баз в определенных местах. Закрытые данные Госдепа США по перспективному строительству имеют серьезнейшие программы, учитывающие новые климатообразующие факторы».
Это, например, программы широкого культивирования в земледелии низкорослой растительности, зерновых, плодовых, программа строительства зданий, устойчивых для напора мощных ветров и так далее. При всей открытости западного общества там есть свои железные занавесы. По данным международной компьютерной информационной сети интернет, Гольфстрим уже не фиксируется, то есть такого океанического течения больше нет в прежнем виде. Это очень важное событие, связанное с колоссальными климатическими, а значит и экономическими последствиями. Ведь Гольфстрим, по объему воды равный всем рекам земного шара вместе взятым, обогревал Европу и Северную Америку. И этой грелки больше нет. Но уже не одно десятилетие ученые отслеживают нетривиальные события в Гольфстриме. Возникает естественный вопрос: почему Европа не реагирует на это в социальном плане? А ответ прост. Люди часто ни на что, кроме курса доллара, не реагируют. И психологам, и социологам надо бы давно заинтересоваться, почему людей не интересуют реальные природные явления. Функцию Гольфстрима нельзя рассматривать отдельно от глобальных процессов на Земле. Сейчас на планете формируются 2 новых климатостабилизирующих фактора. Североатлантический центр похолодания и Западно-Тихоокеанский центр потепления.
Процессы, затормозившие Гольфстрим, начались довольно давно. С конца 60-х годов прошлого века заговорили о снижении функций холодильников, полярных шапок. Сейчас уже есть повод утверждать, что идет расформирование ледовых шапок Арктики и Антарктики. Ледовый щит Антарктики разгружается по механизму всплывания суперайсбергов толщиной до 1 километра. Раньше айсбергов такой мощности не отмечалось, а разгрузка арктических льдов идет по другому сценарию – общим утончением ледового покрова Ледовитого океана и более интенсивным таянием окраинных ледовых полей. Полярные шапки каждой зимой не добирают 3-4 градуса мороза, что приводит к изменению реологических свойств льда. Появляется более высокая текучесть, растрескивание и так далее. Таяние полярных льдов приводит к громадным притокам пресной воды в мировой океан.
Идет и общее потепление, которое уже никем не опровергается. Оно все нарастает и приводит к интенсивному испарению экваториальных вод. При этом в зоне экватора вода становится более соленой, погружается в глубины. Пресные воды из полярных областей более легкие. И в случае поворота течения Гольфстрим ожидается процесс встречного движения холодных вод из Арктики, которые будут охлаждать территории при экваториальных широтах. Таким образом, в северном полушарии уже формируется процесс обратного течения Гольфстрима. Естественно, климатологи и гидрологи Европы пристально изучают конкретные признаки зарождающегося течения. Для них неудивительно, что и в Западной Европе, и в Восточной Канаде, и в Соединенных Штатах Америки нарастает количество снега и сила морозов. Каждую зиму здесь регистрируются все новые рекорды низких температур. Формирующийся климатостабилизирующий фактор на востоке Азии интенсивно влияет на состояние климата Сибири, Камчатки и Чукотки. И на мировых картах температурных полей Сибирь отмечается как территория с максимальным повышением температур.
Наступающие изменения выражаются в принципе очень просто. Все соответствующее новым энергиям начинает бурно расцветать. Все несоответствующее, враждебное, будет истребляться, уничтожаться. Человечество созрело до трансмутации эгоизма и самости в самоотверженность, и на этой основе может начать строительство жизни на сотрудничестве, кооперации, дружбе, братстве, одним словом, на началах духовной общины. А астрологически это формируется как переход прецессионного Солнца из созвездия Рыб в созвездие Водолея, в царство Урана, в дом дружбы, сотрудничества, друзей, дом альтруизма, самоотверженности, в дом, где личное благо приносится в жертву общему благу, благу коллектива, благу человечества, где торжествует формула «Будет хорошо моему коллективу и всему человечеству, будет хорошо и мне».
Все великие эпохи проявляются под воздействием высших и низших сил, а потому следует обратить внимание, что Водолей управляется двумя соправителями – Ураном и Сатурном. И водворение новой эпохи пройдет под знаком жесточайшего сражения между Ураном и Сатурном. В чем же заключается противостояние Урана и Сатурна? Сатурн стремляет к исследованию и использованию самых плотных и грубых слоев материи, в то время как Уран зовет к исследованию и овладению высшими тончайшими силами. Именно в новой стране, более чем где-либо, разовьются исследования параллельных волн Аквариуса, оккультных психодуховных сил Урана. И если сейчас этим исследованиям ставится более чем когда-либо препятствие, если на исследователя обрушиваются гонения, то это обусловлено космическим законом, выраженным формулой «Мы растем преодолением препятствий».
В новой стране должно быть равновесие между Ураном и Сатурном. Все ее успехи зависят от этого. Будем радоваться успехам материи, если это уравновешено успехами Урана, успехами духа. Нужно выявить в строительстве жизни основное качество Урана. Вопреки всем существующим, твердо установившимся течениям жизни человечества, дать нечто совершенно новое, необычное решение вопросов жизни, создание принципиально новых гениальных решений мировых проблем. Создание принципиально новых форм жизни, отношений между всеми представителями и слоями общества. Вы можете наблюдать, как действуют лучи Урана. Люди стремятся до мелочей, ко всему новому, необычному, от внешности, одежды до высшего творчества. Люди Урана ищут новых путей. Пусть эти выявления несовершенны, чаще уродливы, чем гениальны, но никто не может отрицать факт стремления к коренной ломке старых течений и постепенного построения принципиально нового. вечно новое, вечно ведущее, исходит от Урана, и вечно сдерживающее, консервативное, кристаллизующее, исходит от лучей Сатурна.
Сатурн, как крайняя степень дифференциации, является и крайнюю степень кристаллизации, концентрации, сосоточения. Медленно, упорно, с дьявольской экономией сил собирает он элементы преуспевания и победы. Медленно и упорно Сатурн делает карьеру, собирает средства, кристаллизует элементы в теле, склерозирует сосуды, выращивает соединительные ткани в организме, способствует образованию камней в почках, печени, желчном пузыре, вызывает задержки в перистальтике, запоры, явления подагры и тому подобное. Там, где Сатурн правит частью тела, тот орган обособляется от других органов, нарушая согласованность их в отправлении жизненных функций. Творчество Сатурна необычайно напряженно. Эта планета стоит на границе хаоса и космической жизни. Вечная напряженная тяжелая борьба, как тяжелый труд подневольного рудокопа или каменщика, наполняет людей Сатурна унынием, меланхолией, тем безрадостным существованием, когда один беспросветный день сменяет другой, и впереди нет ничего отрадного, как узника, пожизненно заключенного в каменную темницу или обреченного на бессрочную каторгу. Такие люди ищут облегчения в слепой религии, безропотно, но мрачно готовясь ко всем новым ударам судьбы. Сатурн, то есть эгоизм, приносит скорбь, но это скорбь не наказание неба, а скорбь, вызванная нарушением законов общего блага, законов космической жизни. Эгоизм идет против основного закона эволюции, против закона единства, закона любви, против закона космического магнита.
Замкнутый кругозор Сатурна представляет собой антитезу самоотверженности Урана. Человек Урана – человек новой эпохи, не хочет и не может жить для себя. Мы знаем пример, когда коммунист, доставивший в голодающую столицу эшелон с хлебом, сам едва не умер с голода. Вот это человек Урана. Владелец завода оружия, устраивающий бойню народов, чтобы нажиться на продаже своего производства, это человек Сатурна. Две силы борются в мире – сила восходящая и сила заходящая. Восходящая сила – это сила Урана, самоотверженная любовь, дружба, сотрудничество, чувство знания, равновесие, сила мысли, психическая энергия. Все эти явления, связанные с наступлением эры Водолея, правитель которого – Уран, являются лишь гранями проявления той единой силы, которая будет главным рычагом дальнейшего восхождения эволюции. Так как эволюция в основе своей творится космическим магнитом или началами, объединенными любовью, то с возвышением качества любви начнется преображение и всех прочих проявлений жизни и ее высшего выражения – творчества.
В учении новой эпохи сказано, в учении живой этики, что граница нового мира проходит не по странам и континентам, она проходит в сознании людей, те из них, невзирая на принадлежность к той или иной нации или народу, которые способны звучать на высокие призывы Урана, вступят в новый мир и примут участие в его строительстве. Люди же, увлекаемые властью денег, золота и страстью, будут сметены в потоке эволюции как материал, непригодный к совершенствованию, если они своевременно не повернут на 180 градусов свои устремления, если они не поднимут свой взор от земли к небу. Лишь совсем недавно люди стали реагировать на магнитные лучи Урана. Гипофиз – элемент Урана в человеческом мозге. У большинства людей находится он в глубоком сне. И только у отдельных людей действует с той или иной силой. Для большинства же людей правителем Водолея остается Сатурн. Это низшая планета в нашей Солнечной системе. Тот, кто не обладает достаточно развитой самоотверженностью, находится во власти эгоизма. Тот же, кто преодолел свою самость, попадает по закону притяжения в объятия Урана. У большинства же в сознании идет борьба между самостью и самоотверженностью.
Лучи Урана испепелят свойства Сатурна, которые препятствуют ходу эволюции. Но эти же лучи зажгут возрождение духа в человечестве, возрождая в нем высокие качества самоотверженной любви. Эти высокие чувства позволят людям подняться на новые ступени единения в их движении к великому единству. Место на земном глобусе, соответствующее Водолею, находится на территории бывшего Советского Союза. Центром его является гора Белуха, находящаяся на Алтае. Конечно, это не означает, что именно на Белухе начнется новое строительство. Значение этой точки земной коры огромно. Именно здесь новое строительство развернется вокруг этого сердца новой страны. В 1928 году новая страна получила задание утвердить принципы Водолея в мировой жизни. Так новая страна стала лидером эпохи. Те формы, которые мы наблюдаем, есть лишь начало процесса смены рас. Процесс этот будет все время совершенствоваться, то падая, то возносясь, пока не наступит полный расцвет нового человечества. Окончательно утверждение шестой расы начнется с появлением нового материка, синхронно с гибелью старой суши, ибо каждая раса эволюционирует на своем новом материке. Так можно судить, как еще далеко до тех совершенных форм, которые приведут человечество к созданию истинной мировой общины. Тайна миссии новой страны охранялась до того срока, когда она, сформировавшись и окрепнув, могла уже постоять за себя в боях со своими противниками. В противном же случае она была бы уничтожена ими.
Что же принесет нам эпоха Водолея? Во-первых, бурное развитие электронной волновой науки и техники. Кардинальная революция в средствах телекоммуникаций. Телефон, телеграф, радио, телевидение может произойти уже в ближайшие столетия, возможно, в связи с недавним открытием академиками Геннадием Шиповым и Анатолием Акимовым трассионных полей. Далее следует прорыв в космос с освоением Солнечной системы, но с постепенным отходом от ракетной техники в пользу делающей пока что первые шаги торсионно-гравитационной техники. Одновременно ожидается переход промышленности на безотходные, экологически чистые технологии, работающие по замкнутому циклу. Вероятно, коренные изменения в процессах получения и обработки, хранения, передачи информации. Но это все как бы внешний антураж, оформление эры Водолея. Главные перемены ожидаются в общественной и личной психологии. Предстоит решить нелегкую проблему оптимизации зыбкого равновесия «я» и «мы», проблему взаимодействия личного и общественного. Эта задача требует духовного роста, и весьма вероятно, что духовные проблемы в эру Водолея будут заметно преобладать над материальными. Обязательно усилится тяга людей, наций к объединению в широкие союзы, конгломераты с сохранением индивидуальной свободы всех участников. Такое всемирное объединение, скорее всего, произойдет на основе выработки всеобщей универсальной религии мудрости, которая впитает все лучшее из огромного разнообразия ныне существующих духовно-религиозных направлений. Свобода мнений и веротерпимость постоянно станут законом человеческих взаимоотношений.
Духовный рост, несомненно, вызовет развитие тех человеческих качеств, которые в эру рыб рассматривались как исключительные и оставались в большей своей части невостребованными обществом. Сюда относятся необычные психические способности, экстрасенсорное восприятие, способность пользоваться информационным полем Земли. Оправдывается древнее предсказание. «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться вещие сны, и юноши ваши будут видеть видения». Расширенное знание, включающее науку, эзотерику, религию и искусство, станет существенным элементом стратегии выживания. Комбинация новых физиологических возможностей и высшего знания постепенно сформирует новую общественную формацию, название которой пока что не придумано. Во многих отношениях этот общественный переворот окажется более глубоким, чем происходившие при зарождении прежних цивилизаций, ибо он будет основан на глубоком постижении законов космоса и общественного развития.
Земной человек перестанет противопоставлять себя природе и как бы вновь сольется с ней на новом уровне по сравнению с первобытным, осознанно предоставив доминанту космосу его ритмам и законам. В связи с этим неизмеримо возрастет роль астрологии, вот уже более 4000 лет занимающейся увязкой ритмов космоса, Земли и человечества. Из современной Золушки астрология превратится в одну из фундаментальнейших дисциплин, изучаемых в вузах Земли. Накопленный ей опыт позволит гармонично соединить интуитивное и научное знание. Причем основным принципом станет принцип рассмотрения явления целиком, во взаимодействии всех его частей. То есть о том, что целое есть нечто большее, чем сумма составляющих его частей, превратится в аксиому. В частности, будет окончательно осознано, что принцип неопределенности Гейзенберга имеет общекосмическое значение, с порога отвергающее укоренившееся разделение мира на познающий субъект и познаваемый им объект. Познающий и познаваемый неразрывно связаны и взаимно влияют друг на друга. Космос, в первую очередь, Солнечная система, влияя на человечество, сами изменяются под обратным влиянием человечества, которое является одной из космических сил.
В эру Водолея и в технике, и в обществе получат большое распространение саморазвивающиеся системы, обладающие искусственным интеллектом и не поддающиеся четкому формальному определению. Нечто вроде мифологического Протея, бесконечно меняющего свои формы. Грубо говоря, радиоприемник сможет сам собой перестраиваться в видеомагнитофон. Новое знание к концу эры Водолея может привести к разработке технологии успешного прогнозирования и активного управления социально-политическими и экономическими процессами в масштабе всей Земли, а возможно и ближнего космоса. Эру Водолея раем назвать никак нельзя. Ей будут присущи острые противоречия. С помощью сверхмощных энергий, способные в одночасье перевести все человечество из физической в эфирную форму, которой уже не будет никакого дела до общественных проблем. Можно попасть под жесткую власть всемирной диктатуры, неважно какой, политической или экономической. Будут сильны центробежные тенденции отдельных регионов. Вряд ли удастся избежать силовых приемов при демонстрации национальной или религиозной самобытности. Проблема «я» и «мы» уже в самом начале эры Водолея может приобрести весьма конфликтные формы. Одним из условий гармоничности развития в эру Водолея должен стать отказ от мужского принципа экспансии, в чем бы он ни выражался. Нужен курс на всемирное развитие женского принципа с упором на внутреннее благоустройство общества, на создание социального уюта на Земле. Познав до известных пределов космос, человек должен будет обратить внимание на себя, на познание своего внутреннего существа. Решение этой задачи затрудняется тем, что знак Водолея мужской, но его управитель Уран, слава Богу, бесполый, а второй управитель Сатурн, планета женская. Без упомянутого условия невозможны развитие духовности и слияние религии в одну общую. На это уповают провозвестники эры Водолея, такие как французский мистик Бургонь, Елена Петровна Блаватская и русские ученые-космисты. Учеными-провозвестниками эры Водолея явились Владимир Вернадский, убедительно показавший неизбежность перехода живого вещества из биосферы, сферы инстинкта, из знака рыб, в ноосферу, сферу разума, знак Водолея, а также Константин Циолковский, утверждавший, что жизнь постепенно перейдет от белковой основы к более прогрессивной энергетической. Энергия, Уран, Водолей.
При оценке проблем эры Водолея не следует также забывать о существовании коллективных явлений, паразитирующих на сообществах индивидуумов в интеллектуальном плане. С развитием интеллекта повышается также опасность заражения его неким вирусом. Сравните безотказный карманный калькулятор с вирусонеустойчивой электронно-вычислительной машиной. Пожалуй, только астрологи сейчас ясно представляют себе эти удивительные образования, не имеющие собственного тела, но тем не менее обладающие всеми свойствами живого организма, то есть приспособляемостью, способностью к размножению и неким разумом, позволяющим им успешно обходить препоны, воздвигаемые на их пути обществом. Эти бестелесные паразиты имеют свои ритмы, описываемые ритмами движения планет, чем и привлекает внимание астрологов. Не имея собственного тела, собственной формы, эти паразиты как бы вселяются в тела общества, в тела его отдельных представителей и сосут из них живительные духовные соки. Примером такого бестелесного, но очень разрушительного паразита в эре рыб может служить взяточничество или по-старинному лихоимство. В переживаемом нами переходном периоде оно прямо-таки расцвело, приноровилось к новым условиям и успешно захватывает все новые и новые тела. Нужно сказать, что этого паразита эры рыб породило желание невежественных землян продавать и покупать абсолютно все. Даже можете купить себе отпущение грехов за определенную сумму. А уж если можно дать взятку Богу, то уж человеку, как говорится, сам Бог велел. Есть опасность в том, что этот паразит все продажности благополучно перейдет также и в эру Водолея.
Отметим, наконец, чисто физические опасности эры Водолея. Рисуя эру Водолея как непрерывное восхождение человечества к духовности, как усиление его связи с космосом, пронизанным божественной идеей, мы забываем о том, что космос пронизывает не только божественные эманации, но и высокоэнергетичные космические лучи. Может быть, для эфирных существ, подобных описанным Циолковским в его работах, они и безвредны, и даже могут служить энергетической пищей, но для нашего физического тела космические лучи смертельны. Российский ученый, академик Алексей Дмитриев, на основе исследований событий последних десятилетий в Солнечной системе и на Земле, написал научную статью-обзор под названием «Новое планетофизическое состояние Земли». В ней он приводит последние факты и наблюдения, напрямую стыкующиеся с указаниями, данными в письмах Махатм, учении Агни-йога и письмах Елены Ивановны Рерих. Сегодня наблюдаются невиданно крупные преобразования, происходящие на Солнце и на нашей планете. Исходя из многогранности и величины этих преобразований, Дмитриев утверждает, что климатические и биосферные процессы на Земле являются звеном в общем процессе изменения качества Солнечной системы, и что эти процессы предъявляют всем формам жизни на Земле, включая и нас, особые требования адаптации к новой окружающей среде.
Перемещаясь в неоднородном межзвездном пространстве, наша Солнечная система летит в направлении к созвездию Геркулеса. На своем пути она вошла в рассеянную плазму. Космическая плазма обжимает Солнечную систему и прорывается в межпланетной области. Происходит своеобразная добавка вещества и энергии всей Солнечной системе со стороны межзвездного пространства. Откликом на эту добавку явились крупномасштабные события во всей Солнечной системе. На самом Солнце, на планетах и в межпланетном пространстве. Можно отметить следующие факты. Рост темных пятен на Плутоне, обнаружение полярных сияний на Сатурне, переполюсовку магнитного поля на магнитосопряженной паре Уране и Нептуне, резкое катастрофическое крупномасштабное наращивание напряженности магнитосферы Урана, изменяется режим светимости движения ярких пятен на Нептуне, удвоение идет напряженности магнитного поля Юпитера. Новое состояние процесса этой планеты в связи со взрывами в июле 1994 года. Повышение яркости радиационных поясов в дециметровом диапазоне. Крупные аномалии в полярных сияниях. Изменение характера таковой системы Юпитер-Ио, ближайший спутник. Серия преобразований в атмосфере Марса в сторону нарастания биосферного качества. Увеличение облачности на экваторе и необычное увеличение содержания озона в 3-4 раза на Марсе. Наблюдается первоначальный этап возникновения атмосферы на самой Луне, намечена нарастающая натриевая атмосфера. Физико-химические и оптические изменения на Венере. Впервые зафиксирована инверсия темных и светлых пятен. Резкое убывание в атмосфере Венеры газов, содержащих серу.
Для межпланетного пространства Дмитриев прежде всего отмечает увеличение вещества и энергооснащенности межпланетных полостей. Это изменение обязано двум основным причинам. Первое – поступлению вещества из межзвездного пространства, и второе – последствиям активности 22-го солнечного цикла. В результате межпланетных полостях порождаются новые структурные единицы и процессы, формирование замагниченных облаков плазмы, учащение генерации ударных волн и их последствий, появление новых космических частиц. Изменяясь, межпланетное пространство начинает выполнять новые функции. Кроме функции передаточного механизма во взаимодействии планет, оно начинает прямо влиять на характер планетных процессов и, что более важно, оказывает воздействие на Солнечную систему.
В последнее время ученые, изучающие Солнце как звезду, вынуждены менять существующие представления о нем. Изменение взглядов происходит как из-за регистрации необычных форм и мощностей процессов активного Солнца, так и в отношении его фундаментальных особенностей. Особенно повлиял на это последний 22-й цикл солнечной активности. Кроме того, спутник определил, что Солнце имеет только один магнитный полюс, а второй находится в пространстве. К Как оказалось, быстрое выделение массы солнечной короны создают магнитные бури и у нас на Земле. И, наконец, предсказывается еще большая необычность нового 23-го солнечного цикла. В научном обзоре делается вывод, что обстановка в Солнечной системе становится более чем серьезной. И в связи с тем, что повысились передаточные качества межпланетной среды, повысилась и роль системы Юпитера.
У многих гелиофизиков возникает опасение, что Солнце может осуществить супервспышку, что приведет к ионизации всей атмосферы Земли и пересозданию ее магнитной сферы. Кроме того, характерна ломкость протекания 23-го солнечного цикла, при которой почти спокойные дни сменяются днями рекордных отметок пятнообразования, вспышек на Солнце и так далее. С 19 октября 2003 года жители Земли впервые за всю историю наблюдений за Солнцем и, возможно, за всю историю человечества испытали сверхсильную и необычную активность Солнца. Ученые готовят небольшой отчет об этих событиях. Кратко о необычных моментах. Сверхмощные рентгеновские вспышки 28 октября и 4 ноября впервые за всю историю наблюдений Солнца. Две двойных и одна тройная вспышка, когда за период 12-18 часов идет повторная вспышка. Тройная вспышка – вообще огромная редкость. 11 мощнейших рентгеновских вспышек с 19 октября по 4 ноября, большинство из которых, самых мощных, образовано пятном номер 486. Это пятно было настолько огромным, что его было возможно увидеть невооруженным глазом на закате. Всего больших и средних вспышек было 202. Такая активность Солнца абсолютно не характерна для года вблизи минимума солнечного цикла. Рекордное пятнообразование на Солнце и рекордные числа Вольфа. В пике активности на диске было до 10 групп пятен, 5 из которых были гигантскими. Вспышка 28 октября породила выброс плазмы и сверхмощный солнечный ветер, который характеризовался рекордными скоростями до 1200 км в секунду, при норме 400 км в секунду, а обычном максимуме 800 км в секунду. Также солнечный ветер характеризовался колоссальной энергией и плотностью протонов до 80 на сантиметр кубический, при норме около 1 протона на сантиметр кубический.
Такой солнечный ветер вызвал мощнейший геофизический отклик нашей планеты. 60 часов бушевала геомагнитная буря при максимальных буревых коэффициентах. Такое мощное возмущение – это большая редкость. Полярные сияния наблюдались в Новосибирске, на Алтае, в Калифорнии, в Нью-Мехико, Техасе. Были сообщения о выходе из строя американского и японского орбитальных спутников. Кроме того, многие другие солнечные вспышки не вызвали и не вызывали никакого геофизического отклика, что является очень странным. Эти солнечные земные события оказались необычайно био- и психоэффективны, особенно в первой и в пиковой фазе. То есть многие люди в разных городах отмечали не только головные боли, тошноту и слабость, но и странные трудноописуемые состояния, близкие к трансовым, а также необычное поведение детей и тому подобное. А 17 ноября телеканал «Интер» сообщил, что астрономы обнаружили и наблюдают большое небесное тело в районе планеты Нептун. 13 декабря 2003 года телеканал «Интер» сообщил, что на Солнце появилось странное пятно, похожее на северного оленя. Сейчас в Солнечной системе работают около 600 датчиков на космических аппаратах, которые систематически регистрируют состояние планет и межпланетных полостей. Получаемые при этом данные буквально с колес формируют и дополняют новую картину состояния Солнечной системы, да и самого нашего Солнца. По данным американского НАСА, Солнечная система в настоящее время погрузилась в огромное водородное облако. Существенно выросло содержание водорода в межпланетном пространстве, да и во всей нашей Солнечной системе.